Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 939-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в 11 главе книги пророка Даниила. Нужно понимать, что это продолжение пророчества, которое начинается в 10 главе. Продолжаться оно будет также в 12 главе. Это последнее пророчество в этой книге. И 11 глава на самом деле чрезвычайно важна, так как, во-первых, она дополняет некоторые подробности относительно 70 седьмин. И, кроме того, она сообщает нам детали об истукане, о котором мы читали во 2 главе, и о диком звере, о котором мы читали в 7 главе. Вот это постепенное откровение. Навуходоносору было явлено не все. Потом что-то было явлено Даниилу в 7 главе, но также это было не все. Дальше 11 и 12 главы будут содержать новую информацию. Так что перед нами сейчас очень и очень важная глава. Мы с вами видели, что, скорее всего, сатана препятствовал ангелу, который собирался дать ответ на молитву Даниила. Ангел был готов ответить на молитву Даниила сразу, но ему препятствовал сатана. И мы с вами читаем о двух государствах, о Персии и Греции. И, между прочим, мы увидим, как устроено пророчество. Нигде больше в Библии ничего подобного нет. Эта глава, среди прочего, перебрасывает пророческий мостик между Ветхим и Новым Заветами. Она рассказывает о событиях так называемого межзаветного периода. Этот период порой называют временем молчания Бога. Хотя все-таки это не совсем корректно. На самом деле это период многих серьезнейших испытаний, которые выпали на долю израильского народа. Ведь Израиль уже и раньше страдал от Египта и от Сирии. Ну а здесь мы узнаем о человеке, которого называли Антиох Епифан или Антиох IV Епифан. И как раз он будет прообразом грядущего Антихриста. Он будет из семьи Селевкидов или из династии Селевкидов. Он будет антисемитом, гонителем евреев. И по своему антисемитизму он, конечно, превзойдет и египетского фараона, и Амана, и, пожалуй, даже Гитлера. Его недаром называли Нероном израильской истории. Его называли также великим осквернителем. Еще одно испытание, которому подвергался Израиль в этой главе, и мы также его увидим, заключается в том, что Израиль находится на пересечении двух государств – государства Северного и Южного. И всякий раз, когда между Севером и Югом начинаются конфликты, начинаются войны, эти войны затрагивают и раздирают Израиль. Вот это что касается исторического периода. Но мы также увидим переход от пророчества исторического к пророчеству эсхатологическому. А когда была написана эта глава, все, что здесь сказано, относилось еще к будущему. Однако к нашему времени часть этих пророчеств уже исполнилась. Но другая часть еще остается впереди. Получается, что перед нами очень и очень важная глава. Знаете, хочу вам признаться, когда я готовил эти беседы, и когда я расписывал, сколько времени, сколько передач у нас будет, на какую главу, и какие будут основные темы этих трансляций, я предполагал, что мы пройдем этот раздел очень быстро и не будем углубляться. Я думал, что, может быть, даже 11 и 12 главы у нас будут в одной программе. Причина такого моего первоначального намерения заключается в том, что перед нами довольно сложный и даже несколько противоречивый материал. Но для его освещения нужно будет погрузиться в пророчество намного глубже, чем это предпочитают делать наши современники. Большинству людей сегодня интересна сенсационность пророчества. Ну а тут нужно будет разбираться в том, что действительно говорит Божие Слово и как это соотносится с тем, что происходит в истории. Кроме того, я подумал о том, что ведь эти пророчества относятся к Израилю. И, соответственно, поскольку большинство наших слушателей все-таки из язычников или бывших язычников, возможно, для нас это не столь актуально. Однако в результате размышлений я пришел вот к чему. Я вспомнил, как позитивно многие из вас восприняли то, что мы делали в изучении книг пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы тогда погружались в пророчество довольно глубоко, и мы говорили довольно подробно. И вот я решил все-таки сделать такой экскурс в пророчество. Перед нами в первых 20 стихах продолжение видения из главы 10. Это историческое видение. То есть оно охватывает промежуток от царя Дария, от времени, когда Даниилу было дано это видение, до империи Александра Македонского. Таким образом, мы перебрасываем мостик от Мидо-Персии к Греции, от Азии к Европе. И мировая власть переходит от востока к западу. И это чрезвычайно важно. И вот Израиль оказался как бы на пересечении двух этих сил. И вследствие этого Израилю пришлось весьма серьезно страдать. Думаю, в истории не было другого такого периода страдания еврейского народа. Давайте начнем читать 11 главу, 1 стих. Это продолжает говорить ангел, и он говорит: «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Это удивительное признание. Говорит ангел, скорее всего, Гавриил. И первый год царя Медянина – это, между прочим, то же время, которое описано в 6 главе. Это то время, когда Даниила бросили в львиный ров, потому что хотели от него избавиться. И мы помним, что Дарий тщетно старался спасти Даниила. И вот Дарий в конце концов говорит: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя». А тут интересная история с Дарием. Мы видим, что Дарий расположен к Даниилу. Мы видим, что Дарию становится не по себе, когда он понимает, на что обрекает Даниила своим указом. Читая 6 главу, мы с вами говорили обо всем этом с человеческой точки зрения. Мы смотрели на это с точки зрения Дария, мы смотрели на это с точки зрения Даниила. Но вот в первом стихе 11 главы открывается еще одна деталь. И оказывается, что Гавриил как раз в то время укреплял Дария в его вере. И он также помог Даниилу и поддержал его. Вы помните, что ангел загородил уста львов. И вы помните, что таким образом Даниил не только остался в живых, а он был, в общем, радостным и человеком, который продолжал славить Бога. Мы с вами видели человеческую часть, мы с вами читали про Дария, мы с вами читали про Даниила, и вдруг, 11 глава, 1 стих, ангел говорит: «Я укреплял Дария», как раз в то время, в первый год его царствования. И, кстати, Даниил-то это, по крайней мере, отчасти видел уже тогда. Он ведь уже тогда сказал, что Бог послал своего ангела и загородил львиную пасть. Получается, что исторически видение это начинается именно оттуда. И дальше продвигается вперед и охватывает тот промежуток, который мы называем межзаветным периодом. Читаем 2 стих. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии. Потом 4-й превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». С этого момента до 34 стиха перед нами один из самых примечательных примеров истории, записанный заранее как пророчество. И как раз это еще один фрагмент, который побуждает критиков постулировать существенно более позднюю дату книги пророка Даниила. Перед нами реально исполнившееся пророчество. Знаете, есть богословы, которые гордятся широтой своих воззрений. Они могут «широко», в кавычках, смотреть на Писание. И мне как-то позвонил один такой богослов и говорит: «Ну вот, я слушаю ваши трансляции, и как это так? Вы считаете пророчества достоверными? Вы ссылаетесь на эту книгу пророка Даниила? Этого же не может быть!» Говорит человек с широкими взглядами. Я его спрашиваю: «А на каком основании? вы отвергаете эту книгу и на каком основании вы отвергаете ее раннюю датировку. Он говорит, ну как же, ну все ведь очень просто. Если бы эта книга была написана заранее, то это было бы чудо, а чудес, как мы знаем, не бывает. Значит, эта книга написана позднее, уже после самих событий. Ну, вы же не хотите, говорит он мне, предположить, что здесь действовали сверхъестественные силы. Знаете, я именно это и хочу предположить. Я хочу предположить и утверждать, что здесь действовали не просто какие-то сверхъестественные силы, а что действовала здесь сила Божия, что действовал и действует здесь сам Бог. Именно из этого я и исхожу. Понимаете, мы с вами вряд ли сможем убедить человека, который в принципе отрицает чудеса. Однако я просто скажу, что это один из самых удивительных фрагментов Священного Писания. При этом консервативные ученые могут подтвердить раннюю дату книги пророка Даниила. Значит, перед нами чудо, и совершенно конкретное. Послушайте, что происходит дальше. Даниил – пожилой человек, ему скоро умирать. А Гавриил говорит Даниилу, что будет три царя и потом четвертый могущественный царь, который восстанет против Греции. Так что здесь в общей сложности получается четыре царя, и эти цари весьма знамениты. Мы с вами видели упоминание Кира в 10 главе 1 стихе. И после него в Персии как раз и были четыре примечательные царя. Их можно назвать сегодня по именам. Это Камбис, он правил с 529 по 522 годы. Дальше Вахьяздата Бардия, он был узурпатором и правил с 522 по 486 годы до Рождества Христова. Дальше Дарий Великий с 486 по 465 годы. И затем Ксеркс, тот самый, который вторгся в Грецию. И мы с вами его уже упоминали. Вот это тот самый четвертый царь. Дальше у нас идет в пророчестве Даниила некий исторический пропуск. Это как раз то время, когда Персия постепенно переставала доминировать в восточном мире. И тут мы с вами перейдем уже дальше к временам Александра Македонского. Читаем третий стих. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле». Могущественный царь – это как раз и есть Александр Македонский. И он будет править с великой силой и властью. Он будет действовать по своей воле. В 334-331 годах до Рождества Христова он покорил и Персию, ну и практически весь известный тогда Восток. Он принял на себя мировое господство. Он фактически стал повелителем всего мира. Читаем дальше, 4 стих. «Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Тут интересная история. Александр Македонский был мировым правителем, и к своему времени он был, пожалуй, выдающимся мировым военным стратегом. Умер он в 323 году до Рождества Христова. Мы с вами предположили, и мы не одиноки в этом предположении, что одной из причин его смерти был развивавшийся у него алкоголизм. Но, так или иначе, его потомки, его биологические потомки, не наследовали его империи. Более того, сама империя не сохранилась.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четыре генерала Александра Македонского разделили страну на четыре части, четыре региона. Кассандр взял Македонию, Лисимах взял Малую Асию, современную Турцию, а дальше два царя, которые нас интересуют. Селевк, победитель, взял Сирию и большую часть Ближнего Востока, и Птолемей взял Египет. Вот вам четыре семьи. Но нужно отметить, что они достаточно скоро стали воевать между собой. Части бывшей империи Александра Македонского как, например, Иудея, переходили от одной династии к другой. И вот эта неразбериха была, пока не пришел Рим, и пока Рим не начал наступать на восток. Именно римское развитие, римское движение на восток три века спустя как раз положит конец всем этим междоусобицам. Читаем пятый стих. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Теперь давайте разбираться, о ком идет речь здесь. Южный царь, или точнее царь юга. Вот юга чего? Откуда отсчитывать? Те, кто слушают нас достаточно давно, я думаю, легко ответят на этот вопрос. Когда Библия говорит о сторонах света, отсчет идет от Палестины, от Израиля, от библейской или святой земли. Теперь представим себе карту. Что находится к югу от Израиля? Ну, конечно же, Египет. И южный царь – это династия Птолемеев. Как раз та династия, в руках которой был Египет. Здесь такой собирательный образ южного царя, который включает в себя нескольких Птолемеев. С другой стороны, северный царь – это династия Селевкидов. И как раз конфликты между Птолемеями и Селевкидами совершенно конкретно отразятся на судьбе Израиля. Читаем 6 стих. «Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя, то есть династии Птолемеев, придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена». Что происходит здесь? Как я уже сказал, царь Севера – это династия Селевкидов, потомки Селевка. И вот этот стих подводит нас примерно к 250 году до Рождества Христова. Именно тогда был заключен альянс между двумя этими противостоявшими друг другу династиями – Селевкидов и Птолемеев. Птолемей Филадельф выдал свою дочь Веренику за правителя Сирии Антиоха II Теоса, как раз из династии Селевкидов, северной династии. Но при этом Антиох II уже был женат. Да, вот такое время было, и такие были нравы. Ради альянса, ради сближения с южной династией, он, собственно, на этот брак и идет. Однако позже Антиох II Теос отравил Веренику, и его сын взял его первую жену. Она же, в свою очередь, отравила и самого Антиоха Теоса и возвела на престол как раз его сына Селевка Калиника Бородатого. Так что, знаете, там все было очень непросто, как пишут иногда в соцсетях, все сложно. Да, вот там как раз было все сложно. И интересно, что в пророчестве обо всем этом говорится. Читаем дальше, 7 стих. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилится». Здесь имеется в виду Птолемей III Эвергет, а брат Вереники. Он пришел с армией и завоевал Сирию. Он захватил Антиохию. Читаем дальше, читаем стихи 8 и 9. «Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в землю свою». Дело в том, что Птолемей Эвергет увез в Египет в качестве добычи 4000 талантов золота, 40 тысяч талантов серебра и 2500 идолов. Об этом рассказывают нам историки. Смотрите, как буквально все это исполнилось и как четко пророчество Даниила соответствует истории того времени. Читаем дальше. Я прочитаю довольно большой фрагмент. Стихи с 10 по 13. «Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Давайте коротко пройдем по этим стихам, потому что здесь много событий. Скажу о том, что сыновья, которые вооружились, о которых говорится в 10 стихе, это сыновья Селевка Калиника. Звали их Селевк III Циравн и Антиох III Великий. Антиох III воевал с Птолемеями и даже на некоторое время присоединил к своим владениям Палестину и Западную Сирию. В 11 стихе упоминается Южный царь. Это Птолемей IV Филопатор, и он сражается с Северным царем Антиохом III. В 217 году до Рождества Христова он потерпел поражение от армии Птолемеев. Его потери тогда составили более 14 тысяч воинов. Однако в 13 стихе мы узнаем о том, что Северный царь возвратился. Антиох III действительно выступил против Птолемеев с войском, значительно превышавшим то, которое у него было при Рафе. Я понимаю, что все эти подробности очень легко забыть. Более того, я не предполагаю, что вы сразу все это запомните. Признаюсь, что и мне для того, чтобы все это рассказывать вам, нужно было обращаться к источникам, обращаться к литературе. Я говорю вам об этом для того, чтобы мы с вами увидели, сколь точным было пророчество, которое Бог дал через Даниила. И поскольку Бог через Даниила открывает события исторические, и мы еще будем видеть такие предсказания, мы можем доверять Богу также, когда речь идет об эсхатологии, когда речь идет о последних днях. Шла постоянная война между Египтом и Сирией. Как раз в это время Израиль сделал неверный выбор и попал сначала в плен к одному, затем к другому. И, кстати, характерной чертой вот этой войны как раз и был переход территорий. Одни царства укреплялись, другие ослабевали. Читаем дальше 14 стих. «В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут». Сыны твоего народа – это израильтяне. Многие израильтяне в то время действительно участвовали в этой политической борьбе, и Израиль подвергался действительно невыносимым страданиям как от царей севера, так и от царей юга. И в конечном счете приходит тот самый царь севера, о котором мы будем говорить в следующий раз. Тот, который и является прототипом или предвестником Антихриста, которому еще предстоит прийти. В заключение скажу еще несколько слов о библейском пророчестве. Конечно, обилие имен, дат, родственных отношений, завоеваний, кто, когда, куда пришел, кто, когда, что завоевал, кто, когда, что покорил, кто, когда женился, кто, когда развелся, кто, когда, кого родил, кто, когда, кого убил. Это обилие, конечно, бывает проблемой. Я помню себя на экзаменах в богословской семинарии, когда нужно было все это выучивать, когда нужно было обо всем этом рассказывать, а когда нужно было не забыть, не перепутать, и преподаватели тогда были весьма суровыми. Но я вспоминаю одного преподавателя, который сказал нам одну важную вещь. Он говорил так: «Дорогие студенты, дорогие братья и сестры, после экзамена вы это забудете. Кто-то забудет скорее, кто-то на протяжении какого-то времени будет помнить, но в конечном счете забудете. Когда вам это будет надо, вы возьмете источники, возьмете книжки, вы освежите все это в своей голове, и вы обязательно об этом вспомните. Но даже если вы забудете все имена, даже если вы забудете все даты и все эти завоевания, помните одно – история подтверждает достоверность библейских пророчеств. История подтверждает, что перед нами книга, которой можно доверять. История подтверждает, что Господь через свое слово открывает свою волю. Если Священному Писанию можно верить, когда речь идет о пророческих местах, о пророческих фрагментах, если Священному Писанию можно верить, когда речь идет об истории, то Священному Писанию можно верить и когда речь идет о будущем. Священному Писанию можно верить, когда речь идет о нашем спасении. Священному Писанию можно верить, когда речь идет об отношениях между Богом и человеком. На протяжении всей истории человечества были люди, которые пытались опровергнуть Священное Писание. И да, порою возникали и возникают вопросы, в которых классическая библеистика и особенно консервативная библеистика оказываются перед сложностями. На некоторые вопросы мы не можем ответить сразу. Однако на протяжении истории христианства неоднократно случалось так, что проблемы, которые казались неразрешимыми, со временем решались. И решались, конечно, в пользу Божьего Слова, потому что за этим Словом стоит Господь неба и земли, великий любящий Бог. Пророчество Священного Писания, в том числе и пророчество Даниила, свидетельствует нам о силе и славе, и любви, и верности самого Бога. И, читая эти пророчества, мы познаем Его. В следующий раз говорим про Антиоха IV Епифана и про то, как пророчество Даниила перебрасывает мостик и к нашему времени, и даже ко временам 70-й седмины. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.